Когда мы изучаем события февраля 17 года и последующие за ними события, не оставляет мысль, а как же вообще люди в здравом уме и твердой памяти могли такое натворить? Здоровый человек не может издать приказ номер один или ликвидировать департамент полиции в полном составе. В полном составе. И быть еще от этого в восторге. И объявить, что отныне профессиональная полиция должна состоять из непрофессиональных и в основном интеллигентных людей. Именно так декларировали во временном правительстве, которые будут призваны охранять в революционной России правопорядок, причем на безвозмездной общественной основе. Как можно представить было себе, чтобы министром внутренних дел временного правительства поставить министра почт и телеграфа? А именно так было в 1917 году. Все это кажется абсолютно необъяснимым, можно продолжать. И вот вы знаете, я, когда готовился к работе над этой темой, я пролистал труды психиатров того времени. Бехтерева, Ганушкина, Рассалима. Что видят они, наблюдая за событиями, о которых мы сегодня вспоминаем? В области их специальности есть такое понятие – массовый индуцированный психоз. Вот что пишет основоположник отечественной подпсихологии Владимир Михайлович Бехтерев. «Мы знаем психические эпидемии, выражающиеся активными явлениями и сопровождающиеся очевидным психическим возбуждением. Такие эпидемии под влиянием соответствующих условий иногда охватывают значительную часть населения и нередко приводят к событиям, чреватым огромными последствиями». То же происходит и во время революции. Он пишет, это сила, страшная, разрушительная психическая сила, сила психической эпидемии, лежит в основе обаятельного увлечения, значительная доля которого должна быть приписана взаимовнушению и психической заразе. Ему вторит известный русский психиатр Виктор Александрович Кандинский, который изучал в первую очередь революционное движение предыдущего 1905 года. Болезни, поражающие сразу множество людей, называются эпидемическими болезнями. Не одни только телесные болезни способны к эпидемическому распространению. Болезни души, психические расстройства также нередко принимают эпидемиологический характер. Наш знаменитый ученый Григорий Иванович Рассалима, российский и советский невропатолог, психоневролог, писал: «Дегенерат неизлечим. Но обезвредить такого больного – это уже одна из важнейших задач гигиены, так как многие психопатические состояния отличаются своей заразительностью». Вы знаете, недавно в ответ на какое-то мое выступление относительно февральской революции по радио «Эхо Москвы» выступил замечательный, очень талантливый публицист, оппозиционный публицист, младший Карамурза. И он обратил внимание на мои слова, что в восторге после февральской революции были совершенно беспрецедентными. Карамурза совершенно справедливо сказал: подождите, а вспомните восторги октября 1905 года, когда была дарована почти конституция свободы. Вспомните, сказал он, картину Репина, посвященную именно этому событию. Вы знаете, я очень благодарен журналисту Карамурзе, что он напомнил мне именно эту картину. Репин был весьма революционно настроенный художник. У него много картин, которые обличают и царский режим, и объективно рассказывают о тех сложностях, проблемах предреволюционного российского общества. Не ждали. Отказ от исповеди. У него немало таких произведений. Но вот давайте посмотрим на картину Илья Ефимовича Репина, о которой напомнил нам Карамурза. Восторг после революции 1905 года. Посмотрите, какие удивительные лица. Илья Ефимович Репин был великим художником. Он отображал объективное состояние общества. Он, если не фотографически, то предельно точно изображал тот дух, который царил среди этой ликующей толпы. Смотрите внимательно на эти лица. Это лица здоровых людей. Это нормальное психическое состояние у тех, кого подловил своей кистью Илья Ефимович Репин. Еще раз повторю, человек с огромной симпатией, относившийся к протестному движению в России. Восторг просвещенного общества после манифеста о свободах. Это октябрь 1905 года. Но самое интересное в этом смысле – это размышление нашего великого ученого, не выехавшего в эмиграцию, хотя он был к тому времени уже лауреатом Нобелевской премии. Это первый Нобелевский лауреат в России – Иван Петрович Павлов. Наш великий физиолог. Сам Иван Петрович, как и большинство представителей интеллигенции, был, в общем-то, не чужд революционных или, скажем так, оппозиционных идей. Но действительно много было, наверное, возмутительного, много было того, с чем нельзя было согласиться, а революционный дух был слишком силен. Узнав о событиях 1905 года, Иван Петрович сказал что-то в этом роде. За точность слов не ручаюсь, но примерно было сказано так. Ну, хватит, с этой гнилью надо заканчивать. Потом он отошел от особого внимания к революционному движению и в основном до 1917 года занимался своими замечательными научными трудами. Так вот, в апреле-мае 1918 года в уже голодном Петрограде, охваченном революцией, в Петрограде, где опасно было выйти на улицу, бандитизм царил на стогнах града, уже началась гражданская война, уже нормированы были практически все продукты питания. Тяжело была пережита зима предыдущая, с 17 на 18 год. Уже большевики царили над Россией. Так вот, весной 18 года Иван Петрович Павлов вдруг выступил в Петрограде с циклом публичных лекций на тему «Об уме вообще и о русском уме в частности». В последней из этих лекций, посвященной вопросу об уме интеллигенции, Иван Петрович Павлов в в частности, говорил. То, что произошло сейчас в России, есть, безусловно, дело интеллигентского ума. Массы же сыграли совершенно пассивную роль. Они восприняли то движение, по которому ее направляла интеллигенция. Отказываться от этого, я полагаю, было бы несправедливо и недостойно. И далее он рассмотрел свойства ума российской интеллигенции. С его точки зрения, эти наши свойства, прошу прощения, я цитирую великого человека, либо неразвиты, либо искажены, либо извращены. Русский интеллигентский ум, говорит Иван Петрович Павлов, не привязан к фактам. Он больше любит слова, он ими оперирует. Это не забавно, продолжает Иван Петрович Павлов. Это ужасно. Это приговор над русской мыслью. Она знает только слова и не хочет прикоснуться к действительности. То есть нисколько не проверяет смысла слов, не идет за кулисы слова, не любит смотреть на подлинную действительность. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни. Словами, а не смыслами, как сказали бы, наверное, мы сегодня. Иван Петрович Павлов продолжает. Возьмите другой факт, который поражает сейчас. Это факт распространяемости слухов. Серьезный человек сообщает серьезную вещь. Ведь сообщает не слова, а факты. Но тогда вы должны дать гарантию, что ваши слова действительно идут за фактами. Этого нет. Мы знаем, конечно, что у каждого есть слабость произвести сенсацию. Каждый любит что-то прибавить, но все-таки нужна же когда-нибудь и критика, проверка. И этого у нас не полагается. Мы главным образом и интересуемся, и оперируем словами, мало заботясь о том, какова действительность. Свобода мысли. Есть ли у нас эта свобода? Спрашивает Иван Петрович Павлов. Надо сказать, что нет, отвечает он и себе, и нам. Я помню мои студенческие годы. Говорить что-либо против общего настроения было невозможно. Вас стаскивали с места, называли чуть ли не шпионом. Но это бывает у нас не только в молодые годы. Стоит кому-либо заговорить не так, как думаете вы, сразу же предполагаются какие-то грязные мотивы, подкуп и тому подобное. Какая же это свобода? А вот теперь особенно важно. Свобода и дисциплина, пишет Иван Петрович Павлов, это абсолютно равноправные вещи. То, что мы называем свободой, то у нас на физиологическом языке называется возбуждением. То, что обычно зовется дисциплиной, на физиологическом языке соответствует понятию торможения. Вся нервная деятельность слагается из этих двух процессов – из возбуждения и торможения. И торможение имеет даже большее значение. Раздражение, возбуждение – это нечто хаотическое, а торможение вставляет эту хаотичность в рамки. Иван Петрович Павлов резюмирует, что с возбуждением у русского интеллигентского ума все в порядке, а вот с торможением как-то совсем плохо. Он пишет, вы можете иметь нервную систему с очень слабым развитием важного тормозного процесса, того, который устанавливает порядок, меру, и вы будете наблюдать все последствия такого слабого развития. Впрочем, Иван Петрович Павлов дает интеллигентскому уму, а он говорит именно об интеллигентском российском уме, надежду. Но после определенной практики, тренировки, На наших глазах может идти усовершенствование нервной системы. И очень большое. Значит, невзирая на то, что произошло, имеется в виду революция и ее последствия, все-таки надежды терять мы не должны.